Кэрри, чертова Кэрри, все из-за нее. Может быть, раньше до Сьюи доносились далекие, слабые отзвуки шагов за их освещенным кругом. Но сегодня, прослушав свой собственный неуютный рассказ о подлости, она увидела вдруг все эти тени и их желтые глаза, светящиеся, как фонари в ночи. Она уже купила себе платье для выпускного бала. Голубое и очень красивое. «Ты права», — сказал Томми, когда Сью закончила рассказ. «Ничего хорошего тут нет. Совсем на тебя не похоже». Лицо его хранило суровое выражение, и Сью почувствовала прикосновение холодного страха. Но тут он улыбнулся, улыбался Томми всегда очень радостно, и тьма чуть отступила.
«Я как-то врезал одному парню, когда он лежал без сознания. Я тебе никогда об этом не рассказывал?»
Сью покачала головой.
«Да, было такое дело».
Томми в задумчивости потер переносицу, и его щека чуть дернулась. Так же, как в тот раз, когда он признался, что неправильно надел резинку.
«Его звали Дэнни Патрик. Когда мы учились в 6-м классе, он меня здорово отлупил. Я его ненавидел, но и боялся тоже. Поджидал удобного случая. Знаешь, как это?»
Она не очень поняла, но все равно кивнула. «Короче, год или два спустя он нарвался. Полез не на того парня. Был у нас такой, Пит Табер. Маленький, но здоровый, как черт. Дэнни к нему из-за чего-то прицепился, я уж не помню. Может, из-за стеклянных шариков или еще из-за чего-то. Тот терпел-терпел, потом все-таки не выдержал и вздул его. Прямо на игровой площадке в начальной школе. Дэнни упал, ударился головой и отключился. Все убежали. Мы подумали, что он, может, умер. Я тоже убежал, но сначала двинул ему ногой по ребрам. Потом очень было стыдно. Ты собираешься извиниться перед ней?»
Вопрос застал Сью врасплох, и она лишь спросила слабым голосом.
«А ты извинился?»
«А? А, боже, нет, конечно. Но тут другое дело, Сьюзи».
«Ты так считаешь?»
«Во-первых, мы уже не в 7-м классе. И у меня все-таки были какие-то причины, пусть даже это паршивое оправдание. Но что тебе сделала эта несчастная дура?»
Сью не ответила, потому что сказать было нечего. За всю свою жизнь она обменялась с Кэрри, дай бог, сотней слов, и 3 из них произнесла сегодня. После начальной школы физкультурные занятия были единственным местом, где они встречались. Кэрри шла по курсу делопроизводства, а Сью, разумеется, готовилась к колледжу. Ни с того ни с сего она вдруг почувствовала к себе отвращение. Это было невыносимо, и Сью накинулась на Томми.
«С каких это пор ты стал такой правильный? С тех пор, как начал меня трахать?»
Улыбка на его лице медленно растаяла, и Сью тут же пожалела о своих словах.
«Видимо, мне следовало промолчать», — сказал Томми и принялся натягивать брюки.
«Извини, это мне не следовало ничего говорить».
Она погладила его по руке.
«Мне просто стыдно, понимаешь?»
«Понимаю. Но лучше бы я оставил свои советы при себе. У меня это не очень здорово получается».
«Томми, тебе никогда не бывает противно это? Это твоя популярность».
«Мне?» Вопрос явно удивил его. «Ты имеешь в виду, что я в футбол играю и президент класса и все такое?»
«Да».
«Нет, это просто не бог весть, как для меня важно. Школа вообще не самое важное в жизни. Пока ты учишься, кажется, что да, это здорово, но потом никто даже не вспоминает о таких вещах, разве что когда соберутся вместе и напьются пивом. Во всяком случае, я вижу, как это у моего старшего брата и его приятелей».
Сью не стало легче. Наоборот, ее страх даже усилился. Вот она, маленькая Сьюзи из ювенской школы. Главный цветок из всего цветника. Платье для выпускного бала навечно повешено в шкафу в полиэтиленовом чехле. Ночь сгущала тьму за чуть запотевшими окнами машины.
«Наверное, все кончится тем, что я стану работать у отца в авторемонтной мастерской», — сказал Томми. «По вечерам в пятницу и в субботу буду наливаться пивом в дяде Билли или в кавальере и вспоминать, как я перехватил передачу от Сандерса, и мы победили Дорчестер. Женюсь на какой-нибудь зануде. Буду вечно голосовать за демократов, и всю жизнь у меня будет прошлогодняя модель».
«Не надо»,
— остановила его Сью, почувствовав вдруг во рту привкус темного сладковатого ужаса, и потянула Томми к себе.
«Люби меня. Я сама не знаю, что со мной сегодня. Люби меня! Люби меня!»
Что он и сделал. И на этот раз все вышло по-другому. На этот раз казалось, что ничего им не мешает. Не было бестолковой возни, и ровный, восхитительный ритм уносил их все выше и выше. Томми дважды, тяжело дыша, останавливался, чтобы сдержаться. Затем продолжал.
«До меня у него никого не было, и он признался в этом, хотя я бы поверила, если бы он солгал».
И продолжал в полную силу. Ее дыхание стало неровным, судорожным, затем она начала вскрикивать, крепко обнимая его за спину и не в силах остановиться. Накатил жар, и все дурные предчувствия исчезли. Каждая ее клеточка словно достигла своего оргазма, и все тело заполнил яркий солнечный свет. В мозгу зазвучала музыка, и замельтешили разноцветные бабочки. Позже, по дороге домой, он спросил, не согласится ли она пойти с ним на выпускной бал. Сью сказала, что пойдет. Потом он спросил, решила ли она, как поступить с Кэрри Уайт. Не решила. Томми сказал, что это не важно. Но Сью так не думала. Ей вдруг начало казаться, что это предельно важно. Из статьи «Телекинез. Анализ и последствия». Научный ежегодник, 1982 год. Дин МакГаффин.
Разумеется, даже сейчас есть ученые, и, к сожалению, сотрудники Дьюкского университета тут в первых рядах, которые отрицают невероятные заключения, вытекающие из истории Кэрри Уайт. Подобно приверженцам теории плоской Земли, Розенкрейцером или последователям Корли в Аризоне, которые убеждены, что атомная бомба просто не может сработать, эти несчастные смотрят в лицо фактам, уткнув голову в песок. И я прошу прощения за столь необычную метафору. Конечно же, можно понять оцепенение, охватившее научные круги, гневные голоса, рассерженные письма и споры на научных конференциях. Научное сообщество даже саму идею телекинеза проглотило с трудом. Еще бы, тут вам и спириты, и медиумы, и столоверчения, и парящие над головой диадемы, все словно из фильмов ужасов. Но понимание не извиняет безответственности в науке. Исход дела Кэрри Уайт вызывает к жизни сложные и пугающие вопросы. Наше представление о том, как должен вести себя реальный мир, словно встряхнуло землетрясением. И можно ли судить, скажем, такого прославленного физика, как Джеральд Люпонс, который, даже ознакомившись с массой убедительных доказательств, представленных комиссией по делу Кэрри Уайт, по-прежнему считает все происшедшее мистификацией? Ибо если Кэрри Уайт истина, то что сказать о Ньютоне?